Сухбат Афлатуни. Рай земной. Если говорить о смерти, то в естественных условиях она встречается в двух видах — мужском и женском. Оба этих вида между собой не общаются. Между ними идет борьба за территорию. Верх одерживает то одна, то другая сторона. Последние два столетия мужские особи обитают преимущественно в городах, женские облюбовали деревни, леса и цветущие луга. Они продолжают носить традиционную одежду, чаще всего белую. При себе имеют косу, которую используют так же, как посох. Мужские особи эволюционировали гораздо сильнее. У них больше подвидов, и изучены они хуже. За каждый шаг исследователю приходится платить жизнью, и не всякий рискнет на это пойти. Картину усложняют ангелы смерти. Они не относятся к царству природы и бывают посланниками из той области, которая исследованию недоступна вообще. Почему в некоторых случаях к умирающему вместо биологических уродов приходят эти ангелы, неизвестно. Про одну монахиню рассказывали, что она была незлобива и не имела никакой привязанности к земному. Когда при кончине явился к ней ангел смерти, старица попросила: «Не забирай меня, я и здесь всем довольна». Она и на земле переживала рай. И ангел, вздохнув, ушел. В конце концов, Бог послал к ней пророка Давида, и тот, играя на лире, смог забрать ее душу. Плюша глядит в окно. Снег лежит пятнами, давно уже не белый, а такой, как пемза, которой в детстве мамуся терла ей пяточки. По полю бродят птицы. Плюша смотрит на них. Иногда они взлетают и быстро садятся. А поле лежит огромное, сплошное и темнеет. Вечер, пора думать об ужине, но вставать с обогретого места тяжело. Хочется еще посидеть и пожалеть себя. И Плюша глядит на поле. Поле это еще в детстве казалось ей огромным, да и сейчас не маленьким. Конца ему не видно, полю. Если подняться к Натали на пятый, то из окна на краю поля видны строения и лесок. Но с ее, Плюшиного, второго, поле занимает собой все окно и не имеет пределов, кроме оконной рамы и занавесок в ромбик, который Плюша быстро задергивает, когда включает свет. Ей кажется, она даже точно знает, что с улицы ей в окно глядят и все внутри видят. Хотя кто мог видеть ее с поля? Поле было пустым, только птицы летали над ним, но птиц она не так боялась. Чего бояться птиц? Плюша отрывает себя от стула, делает несколько шагов и начинает заниматься ужином. Вытаскивает ледяные макароны, вылавливает помидорину, берет консервы и идет за открывашкой. Ходит Плюша осторожно, как начинающая фигуристка по льду, хотя на фигуристку она со своими ногами и халатом не похожа совсем. Но пуговички на халате перламутровые. За этим она всю жизнь следит, за красотой и уютом. В детстве еще и танцевать любила, представляла себя лебедем. За окном загорается фонарь. Значит, все, значит, ночь, панове мои ясновельможные. Значит, Плюша задергивает занавески и включает свет. Плюша живет в двухкомнатной квартирке. Одна из комнат закрыта и используется как кладовка. Там старая этажерка, два ненужных, но крепких стула, ящик с ношенной и пахучей обувкой и еще мелочушка разная. Все это можно было продать за копейки или куда-то пристроить, такие мысли у нее в голове уже бывали. Можно даже все выбросить, хотя выбрасывать жалко, и вещи хорошие, и обувочка старая пахнет по-своему. И если от всего этого освободить, то что делать с пустой комнатой? Надо тогда обставлять другим, браться за швабру, придумывать чего-нибудь на стены. А Плюша, с тех пор, как перестала ходить по магазинам, а только в Магнит через два дома, все стало не в радость. Что делать с этой комнатой, Плюша не знает. Когда-то берегла ее для будущей личной жизни. Еще мамуся была жива, а Плюша уже мысленно прикидывала, какие салфеточки на трюмо положит и пластмассовые цветы в вазу воткнет. Грех, конечно, при живой мамусе такими вещами в уме заниматься. Вот теперь, наверное, и наказаны за это комнаты, с которой не знаешь, что делать. Даже входить в нее перестала, позвала Игната с четвертого врезать туда замок. Тот приход Игната Плюш немного разволновал. Это был первый за долгие годы приход постороннего мужчины в ее жилплощадь. Она укрылась под видом каких-то таинственных забот на кухне. И пока он там сопел и стучал с дверью, обдумывал варианты на случай, если Игнат с этими своими ручищами вдруг возьмет да и полезет к ней. Но Игнат закончил дверь и ушел, а она еще долго глядела в окно и слушала сердце, а потом накапала валерьяночки. Потому что всю жизнь, во всех случаях, капала валерьяночку. Плюша зажигает свет в квартире. Не только на кухне, а везде. На электричестве мы не экономим. Пусть лучше будет свет, вот так, и вот тут. Пусть везде будет свет, а мы сядем ужинать. Королева Плюша садится за стол. Она ведь наполовину польских кровей, дворянских. А там и до королевских рукой подать. И не смейтесь там, слышите вы? Затихли, не улыбаются. От дворянской крови у Плюши с детства проявилась нелюбовь к домашнему труду. Нет, бездельницей не была, и вот так просиживать у окна стало только недавно, после того, что случилось. А так в свободное время всегда что-то делала. Читала книгу, поливала цветы, вязала или перешивала пуговицы с одного платья на другое. В детстве, когда они еще жили в центре, любила прогулки и всегда возвращалась с чем-то интересным в карманах. С одуванчиком, например, или кедровой шишкой для мамуси, или даже простой жестяной крышкой от пива с зазубринками, похожими на корону. Крышки от пива мамуся не одобряла. Алкаши неизвестные пьют, а ты это в дом тащишь, выбрось скорее эту гадость. Но Плюш продолжала их тайно доставлять домой и складывать в секретики. Эти секретики мамуся иногда находила. «Понюхай!» — подносила она их к Плюшиному носу. «Понюхай, пожалуйста, как они пахнут!» И жаловалась на нее подругам. «Откуда вдруг у девочки и такие наклонности? Как будто лимонад ей не покупаю!» У мамуси было много подруг, и она всем находила на что пожаловаться. А Плюша почти никогда никому не жаловалась, даже Натали, несмотря на теплоту отношений. Только плакала иногда, но это уж природа так устроила, чтобы слезы у женщин текли. Самого пива Плюша за всю жизнь, кстати, так и не попробовала, хотя кругом все пили, весь их дом пил. Натали, бедная, тоже пиво любила с копченой рыбкой, пару раз заносила. Плюша рыбку ела, а пиво пальцем от себя отодвигало. Если бы еще те крышечки были, золотистые, с зубчиками, может, и решилась на глоточек. Но Натали таскала пивасик в пластиковых бутылках, и крышки тоже были пластиковые, как на воде. И где интерес? Повертев такую крышку, Плюш клала ее равнодушно на стол. А Натали улыбалась своей улыбкой. «Ну что, мол, с тебя взять, Василис блаженная?» Сама Натали с юности была натурой неординарной. Юбок не признавала, тяготела к брюкам. Ноги у Натали были стройные, но тощие. Брюки этот дефектик скрывали. Но Натали о форме своих ног размышляла меньше всего. Нравились брюки ей и точка. В школе юбки она еще как-то выдержала. Зато в техникум сразу заявилась в джинсах и в новенькой, с кое-где не выткнутыми булавками, мужской рубахе. Время было еще советским. Начались неприятности и беседы. Но Натали из джинсов так и не вылезла, еще и дымить стала. Такой был у нее характер. Чем больше давили, тем больше проявлялся. Подавили на Натали, побеседовали про облик и махнули рукой. Да пусть на себя хоть половую тряпку напялит, раз такая. Время было уже вялое, по привычке еще чего-то боялись, чем-то друг друга в актовых залах пугали, но отчислять Натали не стали. Может, еще перебесится и начнет одеваться как человек. Училась она на отлично, играла в теннис и вообще со своими мозгами могла бы еще в школе 2 годика отсидеть, а потом прямой дорожкой в институт. Но Натали все рвалась к взрослой жизни с зарплатой и независимостью. Отсюда и техникум. Попытались завлечь ее спортом. В техникуме был хороший, не разворованный еще спортзал. Заведовал им коренастый физрук со сложным кавказским отчеством, которого звали просто дядь Вася и уважали. И Натали этому дядь Васе чем-то приглянулась. Она вообще нравилась такому типу взрослых мужчин, ценящих в девушках не только сладкую попку и приятную глупость, но и другие аспекты. Вот этот дядь Вася и предложил ее тренировать. Другая бы обделалась от радости, а Натали запыжилась. Ей все хотелось что-то руками создавать, а не просто чтоб поскакушки какие-то. Так и ответила. Дядь Вася пожал своими мохнатыми плечами и закурил. «Странная ты», — сказал задумчиво. Странностей в Натали и правда было много. Хотя училась на текстильном, ткани ее интересовали слабо, а больше пыльные и вонючие станки. Обожала в них ковыряться, гайки щупать, глаз был мужской. И с парнями ей легче было язык найти, о футболе, о мотиках поговорить, какие лучше. Но дальше разговоров процесс не продвигался, не притягивало к себе, магнит не работал. Ни за руку никто ее не пытался схватить и пальцы помучить, ни даже сумкой пробегая пихнуть. Друзей много, а так, чтоб с перспективой, даже чтоб просто на каком-нибудь дне рождения в ванную вдвоем ненадолго запереться и воду на полную громкость включить, и этого не было. Это, кстати, ее подружек волновало, что Натали совсем одна гуляет, как царевна-лягушка. То, что у Натали не было заметно ни парня, ни засосов, их беспокоило и даже как-то обижало. Сами они уже были опробованы со всяким опытом. И изобретали планы, чтобы Натали скорее почувствовала себя женщиной, пока поезд не совсем ту-ту. Идея эта всех тогда очень воодушевила. Возникло даже какое-то инициативное ядро, пару раз собиравшееся в кафе «Чебурашка». Обсуждались кандидаты из знакомых парней, кого можно было как-то подтолкнуть к Натали. Попробовали договориться с 3 старшекурсниками из техникумовских донжуанов. 2 отказались сразу, 1 посерьезнее, обещал подумать. Думал месяц, то есть мозги крутил. Подруги подстроили им встречу на каком-то дне рождения. Тот при виде Натали забился в самый угол, даже на танцы с дивана не слез. Зато Натали так отплясывала, соседи аж через 2 этажа прибежали в дверь звонить. После этой неудачи инициативное ядро, уже не такое инициативное, но все еще желающее Натали большого женского счастья, снова собралось. На этот раз в Бригантине, или, как пивную ту среди населения звали, Блевантине. Слава у Блевантины была своеобразная. По вечерам туда даже районные проститутки не любили заглядывать. По слухам, в пиво таблетки клали. Но девушки собрались там днем, скромно уселись в уголке. Знакомый официантик пообещал, что пиво будет без таблеток, высший сорт. Врал, конечно. После 2-й кружки к девчонкам и подсел Гриша по кличке Порох. Гриша был кого-то из них знакомый и пристроился со своей кружкой сбоку. Лицом Гриша напоминал неандертальца, а на голове, как у Пушкина, вились кудри. Девчонки, закосев от пива, обсуждали свои планы открыто, не стесняясь. Да и Гриша вел себя тихо. Другой бы начал уже прижиматься лапать, а этот лапал только кружку свою и губами шмякал. Тут одна из подруг и поглядела на Гришу со смыслом. Пихнул ногой другую, та переглянулась с третьей. Короче, Грише было сделано важное предложение. Гриша молча повертел кружку, прикидывая, что там под своими кудрями, а потом взял и потребовал за это... Нет, вот взял и потребовал деньги. Сумма была небольшой, но девчонки, конечно, все равно возмутились. Любовь должна быть чистой и бесплатной, особенно со стороны парня, если ты мужик, а не будем говорить чего. Но Гриш стоял на своем крепко. «Не хотите? Пойду скажу вашей этой, что вы тут ей...» Последовал новый взрыв возмущения. У Косиченко даже кружка на пол гребнулась. Ну, удачно, а то бы еще и за кружку пришлось платить. Что делать? Стали девушки тык-пык по карманам, чтобы и на это пиво хватило, которое уже ясно стало, что с химией. Жаль только Натали, дура, жертва их не оценит. Гриш сгреб деньги в карман. Натали он уже где-то видал, фотка не понадобилась. Только адрес, где жила, и еще родительский. Записывали его девушки всем коллективом, с трудом выводя разбегавшиеся буквы.
«Только чтоб романтично было»,
— строго сказала Косиченко, как самая трезвая и ответственная. Гришка Порох не соврал. Побрившись и помазав себя одеколоном, подкараулил Натали, когда та вечером к родителям шла. На беду шла с посиделки и не слишком трезвая, через то самое поле и шла.